Добрый вечер. Мы начинаем нашу 500-ю юбилейную программу
«Не так».
Это «Не так» новый, «Не так», тот, который был посвящен всевозможным судебным процессам, историческим. Не думали, что это будет так долго.
Да, говорили о десятке передач.
Да, давайте сделаем десяток передач.
Посмотрим, что из этого получится.
И какие, ну, там исторических процессов интересных, там раз-два и обчелся. 500 штук. Нам желают здесь еще по 500, несколько раз по 500. Здесь поздравляют нас в чате. Вот, чтобы на ваш век, Козя-Бозя, на ваш век рассказов про душегубов хватило, надо же куда-то от реальности прятаться.
Вот это поразительная, это на самом деле вещь. Я много раз уже говорил за последние два года. Вот эта фраза, что «спасибо большое, мы у вас в вашей старой ламповой эховской передаче отдыхаем», значит, при том, что содержание у нас, в общем, редко бывает юмористическим. Бывает, конечно, какое-нибудь веселое мошенничество, но совсем не часто. Ну, а что касается пожелания Козя-Бозя, ну, к сожалению, человечество постаралось, нам хватит.
Да, точно. Конечно же, да. Вопрос, сериал «Плеваков» будете
обязательно
смотреть?
Обязательно, да? Давно его жду, так сказать, все никак не мог понять, когда же он наконец пойдет. Насколько я понимаю, значит, вот сегодня он, я думаю, что они специально подгадывали, тянули вот до нашей 500-й передачи.
Конечно, да, они хотели как-то
мы же не объявили заранее, что она будет
громко,
такой.
Да.
А тут вот, пожалуйста, конечно, на наших плечах. Вот.
Да.
Сегодня показываются две первые серии сериала «Плевак». Я сразу скажу, что я не жду от него многого, я кое-что почитал, пообщался кое с кем из тех, кто в октябре был в кинотеатре «Октябрь» на вот этой вот премьере. Туда пригласили и моих, в том числе, товарищей там из адвокатского сословия. Разные впечатления у людей, но я, естественно, буду составлять свое. Я уже говорил как-то, что я жалею о замене Безрукова, при том, что я хорошо к Сергею Безрукову отношусь, ни малейшего у меня нет к нему антипатии. Но вот первый вариант, а предполагался изначально Машков. Не обсуждаем сейчас ни его, ни
Плевака,
да? Но вот именно мне кажется, что его темперамента к Плевака подошел бы лучше. Больше мужиковатости. У Безрукова, я думаю, будет все.
Но мы же помним, какой Машков был изумительный Пугачев.
А нет, вот я в первую очередь помню, вспоминаю Пугачева
и
Рогожина в «Идиоте». Да.
Да,
вот,
да.
Этот, вот этого типажа, мне кажется, будет не хватать. Ну, посмотрим, еще раз говорю. Так сказать. Судя по списку действующих лиц и по некоторым отдельным фразам, у меня такое ощущение, что создатели сериала попытались уже, собственно, не очень отходить от реальных событий. Ну, понятно, они, видимо, их немножко перенарежут так, как будет удобно для повествовательной, как бы, линии. Но, в принципе, видимо, они действительно не фэнтези снимали. Посмотрим. Мы обязательно, когда сериал пройдет, найдем возможность там, в «Нетаке» или в «Дилетантах», или, может быть, еще в каком-то формате об этом сериале поговорить. Ну, а сегодня я руководствовался тем, что внутри нашего довольно единодушного сообщества, аудитории нашей, есть, и тому есть не одно доказательство, отдельная группа фанатов чисто английского убийства.
Да.
Я уже цитировал эту безумно понравившуюся мне фразу, когда после какой-то передачи неизвестный зритель написал: «Ну ладно, это все хорошо, но помните, мы сюда приходим за английскими убийствами». И, по-моему, не шутил. Вот тем, кто сюда приходит, будет сегодня вам английское убийство, но без загадки. Сразу говорю, убийца Дворецкий, все понятно, никаких, так сказать, загадок нет. Мы сегодня поговорим о трех великих английских «П». У нас сегодня английская провинция, английская полиция и английское правосудие. Три элемента, из которых будет складываться сегодняшняя передача. И Андрей, как это у нас уже повелось, нам дает карту. Мы с вами отправляемся, вот вы видите такой шестигранничек. Мы направляемся
на запад от Лондона.
Мы направляемся на запад от Лондона, да, напрямую, можно сказать, от Лондона до Бристоля, на полдороги. Находится это западная часть графства Беркшир. И, значит, вот там вот, где находится этот красненький шестиугольничек, городишко Хангерфорд, то, что вот называется таун, да, то ли большая деревня, то ли небольшой городок. Это центр округа.
Поселок городского.
Поселок городского типа. Действительно. Вот. Рядом с ним, в состав этого округа входит деревушка Эддингтон. Вот там все эти печальные события и будут, собственно говоря, происходить. Зима. 11 декабря 1876 года. Старший полицейский вот этого округа отправляется общаться со своими подчиненными. Я все думал, как его перевести. Он на наши современные деньги не начальник отдела полиции. Потому что отдел полиции сегодня, как и отделение, там, скажем, или РУВД в советское время, там представлено несколько разных полицейских служб. Да, там есть и работники уголовного розыска, инспектора по делам несовершеннолетних, там в советское время паспортная служба входила. Да, то есть в данном случае, я бы сказал, это старший участковый.
Старший участковый.
То есть вот у него в подчинении есть, не он имеет чин инспектора, да, он PI, police inspector, а в его подчинении находится несколько констеблей и сержантов, которые выполняют роль деревенских полицейских. В середине века произошла реформа английской полиции. Ну, по
того
сути,
века.
До того века, 19-го, конечно. Mm-hmm. Английская полиция, по сути, была создана. В этом смысле это не столько реформа, сколько ее вот создание. И древняя должность констебля, которая когда-то совершенно не означала полицейского чина, стало именно что низовым полицейским чином, низовой полицейской должностью. Кто такой констебль в Англии средних веков? Ну, у нас есть, кстати говоря, аналог. У нас в XVI веке тоже пытались провести подобную административно-полицейскую реформу, и вот тогда губные и земские старосты. Велено было дворянству избирать губных старост, крестьянам избирать земских старост, для того, чтобы они, помимо всего прочего, занимались борьбой с преступностью в положенном им округе. Не получилось, сразу скажу, по целому ряду причин. А вот в Англии вполне себе получалось. И вот этих вот констеблей избирали местные жители из числа себя на год. В некоторых округах традиционно сложилось на 2 года. Платили этому человеку из общинных денег жалование.
Это должен был быть уважаемый,
это уважаемый, авторитетный, не имеющий конфликтов с законом, отважный. То есть человек, который прекрасно понимал, что ему рисковать жизнью придется.
Ну, да.
Да? Местный житель, которого все хорошо знали, которому доверяли. И вот, собственно говоря, именно благодаря тому, что он местный житель, он и мог свои функции осуществлять. Он сразу видел, особенно в сельской местности, приезжих, да, залетных, гастролеров, то, что называется. Он знал, кого, от кого чего можно ожидать. Он знал всех местных воришек, он знал местных конокрадов, он знал местных браконьеров. Он, если в этой области стоял, скажем, цыганский табор, он, значит, устанавливал какие-то отношения с цыганским начальством. Если стояла воинская часть, он как-то там общался с военным командованием. Это был такой вот Анискин.
Ага.
Но только до поры
глав Анискин.
Да, глав Анискин, но только до поры до времени, без погон и прочих форменных атрибутов. А вот в середине 19 века это стали чины полиции. И вот, дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующий парный такой портрет. Значит, нам сейчас нужен левый человек, он постарше, вот так, борода и усы. Значит, это вот этот самый старший участковый данной местности, Джозеф Друид, который уже совсем ближе к ночи, в 11 часу вечера, отправляется пешком по своему участку для того, чтобы повидаться с подчиненными ему участковыми. На этот вечер у него было запланировано 2 встречи с 2 констеблями. Он, причем, я так понимаю, было регулярное мероприятие. Он у них выяснял, что происходит, как там то, как там все. Телефонов-то не было, да, не говоря уже о других средствах связи. И вот, собственно говоря, первый, с кем он должен был пообщаться, это констебль Томас Шортер. Он на правой фотографии молодой человек. Если Дрюит, то за 40, ему, по-моему, 42 или 43 года, то Шортеру еще нет и 30. И вот примерно в одной миле к северу от Хангерфорта инспектор Джозеф Дрюит пропадает. Он вышел. Вышел, потом один из полицейских, с которым он перед выходом разговаривал, на суде будет показывать, вот да, мы сидели на окраине Хангерфорта, мы сидели в таверне «Bear», «Медведь». А знаешь, чем знаменита эта таверна этого совсем незаметного городка? В 1688 году, так, именно в этой таверне, ну, она же гостиница, да, сидел и ждал принц Вильгельм Оранский. И именно туда к нему пришли специально обученные люди и предложили английскую корону.
Это там он сидел?
Это там, это в этом самом «The Bear» он сидел. И вот в этом же можно себе представить, как гордились местные жители этим, что с них, по сути, новая страница британской монархии, с них начинается революция. Славная революция, конечно, добрый король Вильгельм III и соправительница его добрая королева Мария II.
Еще более добрая.
Еще да. более добрая, как и положено даме. Вот, значит, вот они посидели, выпили, видимо, там по кружке имбирного или еще какого пива и разошлись. Я говорит, вот иду там с Шортером пообщаться и с Голби. Это другой констебль, другой участковый. И пропал, и нет его. А дело в том, что Голби начинает волноваться. Он ждет на своем участке, там, где договорились встретиться. А где? Нет начальника. Ну, нет начальника, понятно, начальник мог задержаться, там браконьер пошаливает, еще что-то, но его нет и нет. И в конце концов Голби говорит, ну хорошо, я знаю, где он, я знаю, что он пошел с Шортером встречаться, пойду-ка я ему навстречу. Выходит на дорогу и потихонечку трюхает, а дорога там одна.
А сколько там примерно от этого до
миля, этого? Миля, полмили. Все это меньше 2 километра. Ну, собственно говоря, нам сейчас Андрей даст подробнейшую карту местности. Да? И вот что мы, собственно, видим. Внизу экрана мы видим ферму, ферма Фолли. Мимо фермы проходит дорога, которая пересекает довольно оживленную, вот эту идущую с востока на запад, или, если угодно, с запада на восток, трассу, можно сказать, на современные деньги, которая соединяет город Рейдинг с популярным курортом Бат. Дорога платная, поэтому на этой дороге есть пункты взимания вот этих tolls, значит, платы с проезжих. Это будет важно в данном местности. И вот, собственно, по аллее с обеих сторон, обсаженной дубами.
Да, никакими там платанами.
Никакими там липами, платанами. Значит, наш доблестный констебль, пока еще констебль, он станет сержантом за это дело, Уильям Голби потихонечку трюхает вверх, потому что это все, дорога поднимается на холм такой небольшой, трюхает себе вверх, поглядывая по сторонам, не видно ли его дорогого начальника. Надо сказать, что ночь довольно темная. Месяц убывает, ему осталось 1/4.
Напомни, какое время года это?
Это декабрь, то есть темень-темень,
ну, понятно, да.
Плюс еще на 3/4 уже убывшая луна, на 15 декабря безлунная ночь назначена, то есть месяцу этому осталось там всего 3 дня убывать. Ну вот, несмотря на такое слабое освещение, поднявшись на холм, он видит впереди, прямо на дороге, силуэт лежащего человека. Сначала он решил, что пьяница какой-то, пьянчуга, так сказать, не дошел до дома, да, и завалился. Но, подойдя, он увидел абсолютно жуткую картину. Он понял по каким-то деталям, что перед ним его коллега и товарищ констебль Шортер. Но понять этого по лицу он не мог, лица не было. Голова была разнесена ударами чего-то, как говорят, тупого и твердого. И как потом этот вот, значит, полицейский Уильям Голби будет показывать на коронерском расследовании, его мозги были разбросаны на несколько, значит, там, футов в округе. Ну, поняв, что это Шортер, он понимает, что произошло что-то ужасное. Молодец, он не пытается один дальше продолжать поиски. Он тут же, так сказать, осуществляет разворот на 180 градусов, рысью мчится в ближайшую деревню, поднимает там каких-то супругов-владельцев тоже какого-то то ли паба местного, то ли чего-то, требует, чтобы они немедленно послали, значит, в полицию, в Хангерфорд, значит, сообщение о том, что ему нужно подкрепление. Через три часа прибывает ему в помощь еще один полицейский, и они, значит, начинают поиски. Еще не начало, насколько я понимаю, светать, как недалеко, буквально в сотни метров от места, где находилось тело Шортера, было обнаружено тело инспектора Друита примерно в таком же состоянии. То есть тоже, помимо того, что довольно быстро обнаружились огнестрельные ранения, они, оба тела были чудовищно совершенно избиты, причем избиты именно в первую очередь по голове.
Спрашивают, не летит на Меркурий, он уже вернулся, по-моему, с Сатурна, да, бедняга, его банят, а он планету прибавляет. Да?
Ну, а там у Меркурия, это да. Же Сатурна-то много.
Да. Он спрашивает, какого года это план, это тогдашний план?
Вот этот план.
Вот прелестно нарисованный пером.
Это план, нарисованный пером, значит, явно совершенно сделан для местной газеты, которая чрезвычайно подробно это освещала. То есть это, видимо, через несколько недель или там, может быть, даже дней после.
То есть, ну, во всяком случае, того времени.
Да, это план того времени.
Да, прелестный совершенно.
Да. Да. И почерк вот этот вот, да, такой чертежный.
Это перо. Это перо, явно совершенно. Да. Так.
Естественно, сообщают самому главному полицейскому начальнику, и уже утром, уже с рассветом, на место происшествия прибывает человек, который будет отвечать за проведение всего расследования, police superintendent, суперинтендант, не переведешь никак иначе, суперинтендант полиции Джордж Беннетт, который, офис которого располагался в паре десятков миль от Хангерфорта в городке Ньюбери. Вот если по этой платной дороге двигаться в сторону Лондона на восток, через где-то примерно 15-20 миль будет Ньюбери, а еще примерно через такой же промежуток будет знаменитый Рейдинг,
да,
который нам сегодня еще ого-го как пригодится. Рейдинг еще пока не знаменитый благодаря Уайльду. Уайльд окажется в рейдингской тюрьме и напишет знаменитую балладу позже, конечно. Но, тем не менее, уже...
Нет, но это основательный городок, город такой, да. Вот, да, да.
И, значит, Беннетт берется за расследование, и обнаруживается, что, в общем, расследовать особенно нечего. Все, в общем-то, ясно. Практически сразу выходят на тех, кто предположительно совершил это преступление. Что, надо сказать, не помешало Беннетту заняться очень основательным закреплением улик. Вот обычно у нас в наших рассказах бывает по-другому. Кто, да, убийца, не ясен, топтали, а полиция выкинули, стадами ходит, да, народ давайте, там давайте, бычки бросает.
Давайте сожжем этот дом.
Давайте сожжем этот дом, да. Родственники очень просят, да, они, да, очень, да, огорчаются.
Да, 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 да.
Вот ничего этого нет, вплоть до того, что обнаружив на влажной, ну, будем помнить, что зимы в Англии все-таки мягкие, да, что обнаружив на влажной зимней земле отпечатки следов, а, слава богу, поскольку все это произошло ночью, пока полицейские мотались туда-сюда, никакие зеваки не пришли и никто не натоптал. И поэтому сумели зафиксировать следы ног. Так вот, сделали гипсовые отливки. И эти гипсовые отливки оказались чрезвычайно... По сути, это были, ну, чуть ли не наиболее такие весомые потом материальные доказательства. Вот почему. Мне бы это в голову не... То есть, может, и пришло бы, я хочу надеяться. Но в данном случае я это, конечно, прочитал. Дело в том, что раньше обувь, особенно у бедных, имела гораздо больше выраженных индивидуальных признаков.
А от починки.
Конечно, это сегодня мы...
Подбитые особыми гвоздями.
Мы носим сегодня фабричную обувь, которая делается по фабричным лекалам, да, стандартными способами.
Не за исключением некоторых пижонов, из снобов.
Это-то довольно бедный район. Здесь живут бедные фермеры, здесь живут рабочие. Вот покажем сейчас одну из фабрик, на нее там без слез не взглянешь. Да? Там живет беднота. И у них всякий инт-пошив у криворуких сельских ремесленников, сапожников. И главное, конечно, бесконечная починка, нестандартные гвозди. Там
прошитые
не пойми какой дратвой. И часто это своими руками веревочкой подошивка подвязана. Да? И вот, собственно говоря, эти гипсовые отливки первые... показали, что на месте преступления было 4 местных орла. Хорошо, полиции известно.
Сколько следов-то было?
Но надо сказать, что орлы позаботились о полиции. Вот полиция должна была, и, может быть, даже и сказала спасибо, потому что, не будучи уверены в том, что дело дойдет до гипсовых отливков, они оставили на месте преступления 2 кепки. Причем для того, чтобы нельзя было сказать, что там эти кепки случайно там раньше попали в эту местность, а вот мы их 3 дня назад потеряли, когда там за зайцем гнались, то одна кепка находилась прямо под убитым.
Ах, вот как.
Это очень удобно, да.
Потеряли, а потом убитый пришел.
Пришел на нее и лег, да, и это было последнее, что он видел в своей жизни, да. Значит, поскольку били и убивали 2 несчастных полицейских охотничьими ружьями, оружия, видимо, были старенькие и дешевенькие, то на месте преступления от одного ружья валялся отломанный курок. Охотничье ружье, вот это вот то, что отводится, да?
Ну да.
От второго спусковой крючок. Это, ну, с другой стороны,
позаботились,
они,
конечно,
лупили, видимо, со всей дури прикладами, в замах, наотмашь, да. Можно понять, почему. Стреляли они мелкой дробью. Потом на обоих телах насчитают 46 входных каналов. Мелкая дробь, 5, дробь на птицу. Что тоже будет косвенно указанием на то, что именно эти орлы причастны к делу, потому что у орлов была хорошая, устойчивая, грудным детям известная репутация местных браконьеров. Один из них, старший, его фамилия, сейчас я скажу, значит, извините, пожалуйста. Его фамилия Дэй, Уильям Дэй. Ему 37 лет в момент описываемых событий. Имел профессию, с которой я столкнулся, честно говоря, впервые. А оказывается, уважаемая, почти почтенная английская профессия. Я наткнулся на слово, английское слово, которое я не знал. Ferret, ferreter, ferreter. Я полез в словарь и обнаружил, что это, внимание, охотник с хорьками. Не на хорьков, а с хорьками. То есть человек, который охотится при помощи хорьков.
На кого-то, да?
На кого? Я никогда раньше не слышал про охоту с хорьками. Ничего удивительного. Оказывается, у нас, в нашей истории, она появилась только в Советском Союзе, когда специально обученных хорьков завезли из Польши. Отсюда в русской охотничьей терминологии закрепилось польское полонизм, слово «фредка». Это охотничий хорек. Обогащаем собственные вокабуляры, товарищи. Что такое охотничий хорек? Не надо представлять себя такого боевого хорька-убийцу. Андрей, перескочите, пожалуйста, через одну картинку, и будет нам средневековая гравюра.
Спускай хорька.
Да-да-да. Средневековая гравюра,
вот,
которая изображает, собственно, это учебник. Учебник охоты на кроликов, как вы видите. Вы находите кроличью нору. Специальными сетками перекрываете выходы из этой норы.
Загоняете хорька, который его гонит, что ли?
Вот, видите, на этой картине показана неправильная охота, потому что один кролик торчит внизу из незакрытого выхода. Это у вас большинство кроликов просто-напросто разбежится, и ничего не получится. Нужно сначала внимательно найти все выходы, перекрыть их ловчими сетками, а потом в один вход вы запускаете хорька. Но если вы запустите хорька вот так, как эта дама справа запускает хорька, у вас ничего хорошего не выйдет, потому что хорек начнет жрать кролика прямо там.
Угу.
Может либо подавиться, либо обожраться и застрять. Такие случаи бывали. Поэтому хорька надо спускать в наморднике, а здесь мы не видим намордника. Нету здесь намордника.
Нет,
морда
нет,
хорька намор... торчит прямо вот, так сказать,
ну, в общем,
какая она есть.
Зато платье хорошо выписано.
Платье выписано прекрасно. Так вот, оказывается, в Англии, где довольно суровые охотничьи законы, о чем сейчас после перерыва будет идти речь, в то время охота на хорьков, с хорьками, извините, вполне еще развита. Тем более, что есть местности, где охотиться с ружьем просто нельзя. Рядом с населенными пунктами, рядом с дорогами, да. И вот там охота с собаками или другими охотничьими животными, собственно, многим местным жителям составляет их пропитание, как да. нашему герою.
Прервемся, потом продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
На своем месте 21 час 5 минут Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. Я же вам предлагаю суперкнигу, просто суперкнигу из вот этой немецкой серии, в которой мы много чего с вами читали, покупали, но тут вышли радиообращения Томаса Манна великого.
Угу.
Великого Томаса Манна с 40 по 45 год. Немецкие слушатели, 28 марта 43 года. Зачинщиком Второй мировой войны, фюрером всея Германии, что-то не в порядке. Подозрение, что с ним обстоит неладно, разумеется, не ново, но с недавних пор оно тревожит наблюдателя с удвоенной силой. В берлинском Цейгаузе он держал речь, которая, согласно видим распоряжениям, не сопровождалась аплодисментами и длилась не дольше 15 минут.
В детстве, еще в школу не ходил, мы отдыхали с бабушкой в Ниде.
Ой, ну да,
и там
Ниден.
Мы гуляли от нашего пансионата до домика Томаса Манна вдоль моря и обратно.
Это была... Это непременность, которая...
О существовании Томаса Манна я узнал раньше, чем о существовании Льва Толстого, клянусь.
Ну да.
Благодаря вот этому.
Но прочитал позже.
Прочитал позже.
Вот. Хорошо, так что, пожалуйста, «Шоп Дилетант Медиа» и книга «Радиообращение» Томаса Манна, он обращался к немцам, и вместе с книгами его вот эта война, которая недавно была тоже издана, но в другом издательстве, это Иван Лимбаха издательство, очень хорошее. Но продолжим. Так что,
Андрей, а вы теперь вернитесь, пожалуйста, на одну иллюстрацию назад, и там будет такой туманный перекресток, фотография старая. Это перекресток, около которого, собственно, все это произойдет. Вот перекресток с той самой платной дорогой, она идет налево-направо, да? Если присмотреться, справа на обочине торчит железный крест.
Угу.
Мы потом увидим в самом-самом конце его в подробностях. Это вот так обозначено место, где было обнаружено одно из тел полицейских. Эти кресты до сих пор стоят. Правда, уже далеко не первая редакция, потому что их и крали на металл. Говорю же, бедный депрессивный регион. Но, тем не менее, вот их восстанавливают на обоих крестах инициалы погибших полицейских. Поскольку при платной дороге есть пункт взимания той самой платы, там всю ночь ковырял в ухе какой-то, так сказать, сторож, ну, не сторож, это а так, собиральщик вот этого.
Вы не представляете себе такое, там, шлагбаумы, там, нет, всякие проезды, там,
пожилой транспондером. Пожилой да. человек, вполне да. возможно, ветеран каких-нибудь, какой-то там морской пехоты или еще чего-нибудь.
Ну, да? Крымской войны.
Крым, кстати, скорее всего, именно ее и ветеран. Да, получивший где-нибудь под балаклавой свой осколок ядра из тех самых орудий упертых, как известно, вслед за чем был марш легкой кавалерийской бригады. Да, и вот он потом тоже на коронерском расследовании говорил, ну да, всю ночь кто-то шлялся, да и со своим хорьком вообще задолбал туда-сюда, значит, братья эти, а вот что за братья. Значит, вместе с Дэем, которому под 40, прихватили еще и трех братьев. Один из этих братьев был Дэю зятем, то есть муж его единственной дочери. Двое других братьев вот этого самого зятя. Значит, публика следующая. Зятя звали Уильям Тидбери, ему 23 года. Его старший брат Генри 26 лет и его младший брат Фрэнсис 17 лет. У нас есть фотография, которая долгое время атрибутировалась как фотография арестованных Генри и Фрэнсиса. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, картинку, где три бравых полицейских держат двух вот этих вот персонажей. Ну вот не знаю, понятно, фотография старая и люди... Тогда выглядели старше, конечно. Но вот может ли быть левому в котелке 17, может. А старшему 26? Может, может, наверное, может. С учетом того, что они вели довольно тяжелую трудовую, в том числе, жизнь с довольно раннего возраста. Но вот я встретил в комментариях к этой фотографии, что буквально вот последний год-два появились сомнения в том, что это именно они арестованы. И вот по некоторым атрибутам, в том числе и полицейской формы, высказывают специалисты предположение, что это другое убийство полицейского 98-го года и, соответственно, задержанные по нему. Ну, вот на этот счет...
Хотя, я вам скажу, это, скорее, все-таки попозже. Понимаешь, вот, вот когда мы смотрели на констебля, мы смотрели на него, вернее, на инспектора этого самого деревенского, мы смотрели, все-таки немножко другое было все в 70-х годах.
Ну да, у него есть борода, которая вряд ли
да,
будет в 90-е.
Да, и 70-е. У него там шлемы, да, а вот...
Шлемы одновременно кипи... были нескольких да. вариантов.
А вот кепи это... вот у него, как раз это 70-е годы. Вот
ну, одним все. Словом, как пишут в музее, ну, в музее халат эпохи. Да?
Ну да, да, да.
Табакерка
да,
да. князь Потемкина, халат эпохи. Эта фотография изображает неких задержанных. Я думаю, уважаемые зрители, вам, в общем, должно быть глубоко по барабану. Ну, да. Конкретно это братья Тидбери или какие-то другие убийцы полицейских. Короче, всю четверку тут же в это же утро и арестовывают. Начинаются обыски. В результате обысков довольно быстро находятся разобранные два охотничьих ружья. Со следами повреждений, со следами свежей стрельбы, недавней совсем. И рядом с этими разобранными ружьями запасы дроби и пороха. Ну, самодельные патроны, они, видимо, и, возможно, вообще еще не патроны. Я не очень разбираюсь в охотничьих ружьях 19 века, не представляю себе, как это заряжалось, но было сказано «load and gunpowder». Load – это вот эта дробь, да, заряд, собственно.
Да.
Gunpowder – это порох. Вот это все было обнаружено. На ложе одного из ружей следы крови. Медик местный смог определить, что кровь млекопитающего. Но действительно, что она человеческая или нечеловеческая, еще, значит, 30 лет как не умели. Да. Но в любом случае это не кровь птиц, что для данного случая немаловажно. Угу. Сейчас объясню, почему. Ну и кроме того, у них изъяли одежду, и на одежде тоже практически везде, где можно, кровь. Особенно у вот этих двух, Генри и Фрэнсиса. Что касается Уильяма Дэя, о том, что он присутствовал на месте происшествия, кроме отпечатков ног, еще одно вещественное доказательство было обнаружено. Харьковый поводок. А. Он, видимо, действительно охотился со своим боевым хорьком. В суматохе хорек то ли порвался поводок, то ли хорек перегрыз поводок. Короче, хорек смылся. Ну и, видимо, то ли обронил он этот поводок, то ли счел, что он уже не нужен. В общем, одним словом, они действительно только что визитные карточки не оставили на месте преступления. Ну а дальше что? Дальше тела полицейских с почетом доставляются в Эддингтон, значит, и в местном пабе, как это принято в Англии, проводится расследование местного коронера. Жюри присяжных, мы уже как-то не так давно довольно подробно рассказывали, жюри присяжных, которое должно ответить на несколько вопросов. Вопрос первый. Является ли смерть насильственной? Ну, в данном случае это ни малейшего вопроса не вызывало. А вот дальше, если присяжные скажут, что смерть насильственная, то коронерское расследование может, но не обязано попытаться установить злоумышленников и предъявить им обвинение. Решение коронер не вынесет. Для этого есть суд, да, коронер неправомочен. Но коронерское решение может звучать так: смерть насильственная, причиненная неустановленным лицом либо неустановленными лицами. А вот если есть конкретные подозреваемые, то коронерское расследование может прямо на них указать. И тогда это...
С какой формулировкой?
Что вот они решением присяжных, да. Они подозреваются. Mm-hmm. И если в другом случае для возбуждения уголовного дела нужно судебное решение, то здесь коронерское расследование может быть таким решением о передаче дела в суд против конкретных подозреваемых. Что в данном случае и было сделано? Вызывались свидетели, свидетелей много. Правда, никто из свидетелей не был свидетелем преступления непосредственно. Но кто-то говорит, я в такое примерно время слышал выстрел, а я слышал два выстрела. А я видел, как инспектор шел туда, во столько-то. А я видел, как, значит, Дэй с хорьком. Ему и срок со мной, прости господи. Как Дэй с хорьком, значит, вот туда-то отправлялись. А мы свидетельствуем, что они... Ведомые браконьеры. Сегодня, когда мы произносим слово «браконьерство», мы в первую очередь что себе представляем? Браконьерство может по сегодняшнему нашему представлению состоять либо в использовании запрещенных приемов лова или охоты. Ну, например, охота сетью, если вы не профессиональный рыбак, да, не промысловик. Там всякие переметы, те самые, да. Динамитные шашки и так далее. Это один вариант. Второй вариант – это охота на запрещенные объекты, на животных или на рыбу.
Красная книга,
да, да. Разумеется. Да.
И третье – это не в сезон.
Это не в сезон, когда, в принципе, охота на это животное или там на эту рыбу, рыбалка разрешены, но вот в данный момент действует запрет. Но дело в том, что в Англии того времени браконьерство – это в первую, вторую и третью очередь охота на чужих землях. Там, где охотиться может только владелец земли или люди, которым он это разрешил.
Ну, это и в Англии, и во Франции было точно то же самое. Да.
Давайте вспомним.
Браконьер, что... знаменитый вообще «Закон есть закон» с Луи де Фюнес.
Конечно.
Вот, пожалуйста, это вот то
или,
самое.
Или в одном из переводов наш «Закон всегда закон», да?
Угу.
Там же Луи де Фюнес и этот самый Бурвиль, по-моему, или кто там?
Нет.
Там и, сейчас... Или то-то.
Нет, это
не... То это про эту самую... Про
полицейские грани, вороды.
Про полицейские вороды. Ну, хорошо. Так вот, значит, вспомним, что главный легендарный преступник английской мифологии Робин Гуд в первую очередь браконьер, а уже потом все остальное.
Ну, конечно, да, охотились...
На оленей, на королевских оленей в королевском лесу.
Да.
Так вот здесь, судя по всему, окрестные земли принадлежали, видимо, этому самому фермеру Фолли. И он периодически заявлял, что братья вообще работали, все трое, на металлической фабрике. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, фотографию, групповой портрет. Очень плохое качество, но ничего удивительного. Фотография того времени, чуть более поздняя. Значит, где изображены рабочие металлического завода Коттрелла? Чего, они потерялись? Нету металлического завода Коттрелла?
Как же так?
Слушайте, действительно, куда-то она у меня пропала, вот я не знаю. Ну, ничего вы не потеряли, полуразваленный завод, такое кирпичное здание, трубы торчат во всем направлении, и несколько десятков изможденных мужчин. Значит, на все на это. В смысле, в объектив пялится. Вот на этом самом металлическом заводе они работали, а чтобы разнообразить меню, они охотились. В основном они охотились на птиц, потому что по кроликам их, значит, тесть специализировался, это его добыча. Они постреливали фазанов.
Я перепутал фильмы «Не пойман, не вор».
«Не пойман, не вор».
Да, был, да. Извините.
Одним словом, да, были свидетели, которые, эксперты, вот этот врач, который, значит, на кровь исследовал, те, кто присутствовали при обнаружении выемки одежды, при обнаружении, значит, оружия и так далее. В общем, присяжным, сначала присяжных возникло какое-то такое вот двойственное, они два часа совещались, пришли к судье, сказали, мы не можем вынести, не к судье, извините, к коронеру. Мы не можем вынести вердикт. А что вам мешает? Ну, вот понимаете, мы считаем, что непонятно. Вот двое вроде доказано, да? А вот Дэй и Уильям Тидбери, мы не уверены. Ну, на что коронер говорит, мужики, а в чем проблема-то? Мы же с вами не судебное решение выносим. Наша задача – обвинить. Для обвинения есть основания? А, сказали деревенские, ну, присяжные. Да. Так ты бы сразу так сказал, ваше благородие. Чё,
да, предъявляем это? Обвинение.
Да, обвинение, да, предъявляем, а там нехай, да, нехай королевский суд парится, значит, на своем ежеквартальном заседании. А вот сейчас, Андрей, дайте нам, пожалуйста, портрет английского судьи.
Ой. О, боже мой.
Да, да.
Это как из мхатовского спектакля «Записки пиквикского клуба». Да.
Совершенно верно, где судью, как известно, играл...
Булгаков.
Булгаков судью именно играл.
Судью играл, да.
А Болдуман там председатель, что ли, был?
Не помню.
Окей. Так вот, значит, перед вами сэр Лидли, судья, его честь Лидли, судья королевской скамьи. Опытный судья, он уже больше 30 лет судья, суровый, как и положено английскому судье. Он судья королевского суда, и, следовательно, как другие тягчайшие преступления, значит, в данном случае дело подлежит рассмотрению судом королевских ассизов. Что это такое? Давным-давно, еще в XII веке, когда основатель... один из основателей, аккуратнее скажем, династии Плантагенетов, король Генрих II, утомился бодаться с гордыми местными нормандскими же феодалами, он начал потихонечку практиковать странствующее правосудие. Королевских судей, которых назначали в определенные регионы Англии, и они там ездили по городам и крупным селам, с определенной периодичностью, потом эта периодичность установится в 4 раза в год, отсюда суд квартальных сессий, и рассматривали те подлежащие к ведению дела, которые накопились за эти 3 месяца. Постепенно компетенция таких судов расширялась, 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 и вот теперь, даже если бы это было дело о третьем браконьерстве, я скажу, что такое третье браконьерство, все равно оно подлежало бы рассмотрению в суде королевских ассизов. Но уж убийство двух слуг закона, разумеется, к судье Лидли. Если на коронерском инквесте, на коронерском расследовании у 4 обвиняемых адвокатов не было, но, собственно говоря, они и не обязательны, то здесь адвокаты были предоставлены, 2 адвоката на 4, все как положено, все шло чинно, благородно, несколько дней с предъявлением всех возможных обвинений. И вот здесь жюри присяжных, которым уже выносить вердикт, столкнулось с тем же затруднением. Присяжные тоже совещались некоторое количество времени, довольно продолжительно, и сказали: «We are undecided». Мы не можем принять решение, потому что мы считаем, что про двоих не доказано, про двоих доказано. Окей, сказал судья, так и пишите. Вот эти виновны, вот эти, на наш взгляд, не доказано. И в результате виновными были... Да, но обвинение предъявлялось сначала по убийству одного полицейского, потом по убийству второго полицейского. У нас было одно из дел, где мы уже рассказывали, что если одни и те же люди обвиняются в нескольких убийствах, в XIX веке достаточно доказать одно – это виселица. Поэтому обвинение, как правило, сначала брало самое очевидное, да, ну и потом не надо, что нам еще 9 эпизодов доказывать. Вот, один эпизод получили, вердикт, и погнали наши городские. По Томасу Шортеру улик было больше, вот по этому констеблю молодому, поэтому сначала обвиняли в его убийстве. И Генри и Фрэнсиса признали виновными, а что касается Дея и Уильяма Тидбери, то было сказано, что, возможно, они потом участвовали в сокрытии улик, но это не доказано. А что они участвовали...
В чем участвовали? Извините.
Там были еще и сокрытые улики.
Нет факта преступления просто, они ничего не скрывали.
Да, вот. А в том, что они, собственно, убивали... Ну и, кстати говоря, забегая вперед, похоже, что эти двое действительно не участвовали в убийстве, они оказались на месте преступления, когда дело было уже сделано. Полицейские, видимо, нарвались все-таки сначала на Генри и Фрэнсиса, но об этом чуть позже. Вот, значит, на следующий день после того, как по двоим был получен вердикт «guilty», было собрано, то есть виновен, было собрано другое жюри присяжных, так положено, другие присяжные, для того, чтобы по второму убийству, по убийству инспектора, предъявить обвинение двум оправданным по первому эпизоду, вдогонку. Но обвинение даже не стало поддерживать, скажет, ну а что это будет, конфликт двух жюри, получается, что новое жюри, у нас же нет новых доказательств, сказал представитель обвинения, мы можем предъявить только все то же самое, что вчера предъявляли, если они сейчас перерешают, это будет конфликтовать с решением того жюри, не будем, Ваша честь, вносить путаницу в правосудие, не будем, милостиво сказал, значит, его честь судья Лидли. Первое жюри, правда, ходатайствовало о замене смертной казни Фрэнсису Тидбери на что-нибудь, не связанное с виселицей, потому что на момент преступления ему было всего 17 лет. Но судья сказал: «Джентльмены, у меня нет диспозиции в этом вопросе. Закон не предоставляет мне права ничего смягчать. Мы можем только просить нашу добрую королеву о помиловании. А приговор на основании вашего вердикта я могу вынести только один. Виселица». За несколько часов до казни, их казнят в Рейдингской тюрьме, дайте нам, Андрей, пожалуйста, гравюру с изображением Рейдингской тюрьмы, вот той самой знаменитой. Опять же, повторюсь, она, кстати, новенькая на этой гравюре, ей на этой гравюре всего лет 10-12. Да, она построена где-то в 50-е годы, до ее славы еще почти полвека. «О, каждый, кто любимым был, любимых убивал». Вообще гениальная совершенно. И переведена очень хорошо эта баллада «Рейдинской тюрьмы» Уайльдовская. Так вот, оба признались, оба подписали письменные признания. В признаниях нет практически никаких расхождений. Они пошли охотиться.
Пожалуй, самое интересное. Вот что там?
Они пошли охотиться.
В чем дело-то?
Они грохнули, значит, три птички на них было. К моменту, когда они встретили двух полицейских. Они убили двух фазанов и сойку. Чем им сойка не угодила, я не знаю. Я уже после боевых хорьков, я уже верю во все. Я набрал в поисковике, значит, охота на сойку в Англии. Решил, что, возможно, это какая-то такая английская особенная охота. Нет такого сочетания. Поэтому, судя по всему, сойка, то ли они его...
Попалась из голодухи просто.
За фазана приняли, да возможно. Ну, да. Короче, они, значит, убили трех птиц, и тут на младшего, как они утверждают, прям набросился из темноты инспектор, завязалась борьба, инспектор крикнул: «А, Тидбери, это ты, я тебя узнал». И тогда старший из братьев в него выстрелил. А тем временем увидели, что рядом второй полицейский. Второй полицейский начал убегать, значит, погнались за ним. Повалили его, забили прикладами, потом выстрелили, вернулись, ну, это все расстояние, там, 50 метров. Вернулись обратно, увидели, что тот уже почти на ноги встал. Ну, мелкой дробью стреляли-то, да? Они его забили прикладами. Вот, собственно говоря, все. Что им грозило?
Да вот.
Что им грозило? Вот что им грозило? Чего они, собственно говоря, спасались убийственными двух полицейских? Ну, вообще, в 18 веке за браконьерство можно было угодить на виселицу.
Нет, ну...
Но в 18 веке можно было угодить на виселицу за кражу на сумму больше одного шиллинга, то есть 1,20 фунта. А вот в 19 веке, мы тоже не раз об этом говорили, законодательство сильно полибералилело, и был принят закон о ночном браконьерстве, night poaching, 1828 года. Человек, незаконно поймавший дичь или кролика, как на огороженной, дичь пернатая имеется в виду, как на огороженной, так и на неогороженной земле, или незаконно явившийся ночью на чью-нибудь землю с ружьем, сетью, ловушкой или другим орудием для ловли дичи, то есть не обязательно было фазанов убивать, уже то, что они были с ружьями, никак не могу забыть, а этот с хорьком.
Да.
Да. Подлежит заключению в тюрьму не более как на 2 месяца с тяжелыми работами, то есть каторжная тюрьма. Но это первый раз, когда ты попался. Второй раз. Может быть заключен в тюрьму на 6 месяцев, а в случае, если не найдет поручителей за свое поведение в будущем, то есть человека, который возьмет на поруки, да, может быть оставлен в тюрьме на 12 месяцев. Третье нарушение закона будет уже тяжким преступлением – felony. Первые два – misdemeanor.
Угу.
Это уже felony, поэтому суд ассизов, если что. И преступник может быть приговорен к каторжным работам на срок не более 7 лет. А это какое время, 70-е годы? Что у нас с каторжниками на долгий срок приговоренными? Англия с удовольствием делает в это время.
Австралия.
Австралия. Я думаю, что они... Ну, то есть, нет, конечно, нельзя исключать то, что могли рефлекторно начать. Там первый выстрелил, а потом уже понятно. Да? Выстрелил в полицейского, все, уже виселится.
Ну, да.
Но если в этом был хоть малейший элемент чего-то рассудочного, они скрывались от Австралии. Хотя вот там уж кроликов. Ну, правда, не сразу.
Не сразу.
Кроликам еще надо было размножиться в Австралии.
Да, это безумные порчи австралийской экологии. Да.
Кролики,
да. Ну, да, ну просто действительно, они перетрухнули, наверное.
Вдовам и детям была назначена, полицейским была назначена большая пенсия. Вот этого констебля, который, собственно, начал розыски ночные, благодаря чему и удалось так быстро зафиксировать следы, его повысили до сержанта. Огромные деньги собрала местная комьюнити, местное, так сказать, сообщество, ну, как огромные, для тех мест большие, как частная благотворительность. Похоронили, дайте, пожалуйста, последнюю фотографию, это вот те самые придорожные кресты, ну, я один вам показываю, второй такой же, они одинаковые на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга, а похоронили их в церкви, значит, в деревушке Эддингтон, церковь, храм Христа Спасителя, так и называется, да. Она не сохранилась как церковь до наших дней, в 50-е годы уже 20 века церковь была закрыта, здание продано в частное владение, сейчас там частный дом. Так сказать, из этого сделано. Но они по-прежнему похоронены в церковной ограде, могилы существуют, и периодически местная полиция отдает на этих могилах, такая традиция у англичан, у американцев, кстати говоря, тоже имеется, периодически приходят ухаживать за могилой, и импровизированный такой, значит,
ну, да.
Пост памяти, да, так что-то вроде как признание. Признание заслуги павших товарищей.
Ну, какие-то ребята не преступные, а какие-то небольшого, очень Ума.
Деревенщина.
Ну да,
деревенщина,
такие вот, работяги.
Да, работяги, браконьеры.
Какой-то железки, фабрики какой-то.
Да, да. С какими-то раздолбанными старыми ружьями.
Ну да.
И с Харьковом.
Началась драка, ввязались в драку, да. И поехало, и пошло.
А нас-то за что, да?
Ну да.
А нас-то за
что? Ой, Господи, да. Ну что ж, 500-я наша передача. Спасибо вам за ваши поздравления. Их очень много. А также пожелания 500 еще и сколько-то раз по 500. Но мы, конечно...
Ну, по 500 мы такими порциями, наверное, не будем. Все-таки не молоды мы уже, да?
Ну, по...
По 100, я думаю, еще под наблюдением врачей аккуратненько можем пока себе еще позволить.
Позволить, да. Да. Спасибо вам большое, спасибо, что вы слушаете. И самое интересное, мы признаемся, что нам тоже нравится эта передача.
Угу.
Нам нравится ее делать. Алексей Валерьевич,
Сергей Александрович.
Первая скрипка. Да.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Всего хорошего.